Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова, это программа «Пиджаки», и сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Светлана Журова. Светлана Сергеевна, добрый день.
Добрый день.
Сразу напоминаем координаты прямого эфира, вы можете подключаться к нам по телефону 7373948, код 495, смс-сообщение 925-48-94.8, лента Twitter «Говорит Москва» работает для вас, и сообщение сайта зачитываем. Начнем с Турции. Традиционно, потому что вы знаете, что в субботу президент Владимир Путин подписал указ о введении экономических санкций в отношении Турции, а также усилении мер безопасности на воде и воздушном пространстве. Вот как вы думаете, как будут складываться отношения с Турцией в ближайшие несколько месяцев?
Ну, дело в том, что, думаю, что Владимир Владимирович очень долго выдержанно ждал неких, ну, не то, что там извинений, но, по крайней мере, более внятных объяснений, и не через прессу, не опосредованно, а напрямую. И, видимо, они в какой-то момент не поступили, и теперь, я думаю, что даже вот на той сессии ООН по климату, которая сейчас проходит в Париже, в повестке дня у президента нашего не стоит встреча с Эрдоганом. При этом, наверное, в общем-то, наверное, могли бы, казалось бы, встретиться, но как-то, видимо, уже прошел этот момент, а после подписания этого указа, видимо, даст нужно пройти какое-то время, и думаю, что сейчас и Эрдоган тоже находится в таком
подвешенном состоянии.
Да, тем более в этом указе еще, насколько я видела, звучало о том, что и компании, которые работают на территории России, и люди, которые работают, тоже будут, в общем-то, по решению правительства, уже постановлениями правительства, на них тоже будут наложены там не санкции, но, по крайней мере, будут какие-то моменты там уточняться, кто будет работать, кто нет. Угу. Поэтому так же, как и по товарам, список, который будет или нет. Но, знаете, себя поймала на мысли, не знаю почему, но даже вот сейчас, когда подхожу и смотрю, Турция или сделана, рука останавливается. Я не знаю, что это. Я думаю, что, кстати, вот я никогда себя не думала об этом, но вот даже вроде человек, который, ну, никогда к этому так не относился, вот сейчас понимаю, что все-таки есть такой момент, который даже рядовые граждане, наверное, будут перешагивать через себя, чтобы купить что-то сейчас турецкое, на удивление.
Но знаете, сейчас очень многих интересует вопрос все-таки, кто больше пострадает от этих санкций, мы пострадаем или турки?
А вы знаете,
мы однажды это уже проходили,
да,
год назад.
Вопрос такой непростой. Дело в том, что все-таки товарооборот в ту сторону, мы продаем туда больше, чем они нам, это надо понимать. Но мы продаем энергоносители. Откажутся ли они от наших энергоносителей, вопрос. Поэтому мы же, наш именно товарооборот, а Турция занимала пятое место по товарообороту с Россией. Поэтому здесь, в общем-то, ну, оно понятно, что было из-за газа и так далее. Но именно чтобы мы там поставляли что-то другое еще, ну, наверное, если турки откажутся и сами введут санкции, ну, введут ли, потому что, опять же, около 50% они зависят от России, от ресурсов России, поэтому тоже лишний раз, наверное, не будут говорить. Вы знаете, самое удивительное, я помню, когда начались эти санкции, и мои одни знакомые в Лондоне, обычные люди, были в ужасе, говорили, как же мы без России, если она нам прикроет газ, мы же полностью его получаем из России, хотя там по статистике как раз Англия не так зависима, как Турция, но люди вот в простом обывательском мнении, что, в общем, просто газ вообще всей Европе поставляет только Россия. То есть у некоторых людей была паника по этому поводу.
Но пока энергоносители мы, ну, в отношении Турции мы не трогаем. Мы, возможно, ждем ответных санкций, возможно, их не ждем. Вы знаете, что Турция пока не торопится вводить ответные санкции, но если, например, верить заявлениям президента Эрдогана и премьер-министра Давутоглу, турки говорят, извиняться мы не будем. Извиняться мы не будем, если мы еще раз увидим российский самолет рядом с нашей границей, мы будем по нему бить.
Но когда ж Турция-то извинялась, вопрос?
Я думаю, это хороший вопрос, да.
В наших с ними перипетиях, исторических в том числе, мы, в общем, как-то так шли до конца, и уже когда просто деваться было некуда, шли на мировую. И чаще всего выигрывала Россия, но сам факт, что в любом случае только через силовые методы не сильно-то мы договаривались. Хотя именно последнее время, как раз когда уже войны не были итогом разговора, а все-таки были возможности других площадок договориться во всем мире, то как раз здесь мы с Турцией вышли на очень хороший уровень взаимоотношений, и вот отчасти это именно расстраивает, что, как и правильно Владимир Владимирович говорил, это уже такая избитая фраза сейчас, удар ножом в спину, потому что, правда, те отношения, которые у нас выстраивались, они были, правда, очень хорошие. Мы там и поток строить собирались южный, и многое другое, и вдруг это все начинает как карточный домик разваливаться, и хотя, да, специалисты, эксперты говорят, да никогда его и не было, да, то есть этих вот этой дружбы так как таковой ее не было, это была иллюзия. Но это говорят те люди, которые как бы знают турок и, в общем, как-то...
Пытливые мы уже посчитали, что раз в 37 лет, ну, в среднем мы с Турцией постоянно выясняем какие-то отношения. Но вот последний раз, практически уже 100 лет мы с Турцией не спорили, и тут вроде как намечается спор, все боятся войны, возможно ли открытое военное столкновение. Да, вопрос очень частый, что вы думаете?
А, то есть имеется в виду, что мы Крым опять у нас рядом, и мы будем через Крым Турцию атаковать. Но вообще, конечно, это... Думаю, вряд ли, потому что, наверное, была провокационно достигнута какой-то такой вот уровень провокации, чтобы, может быть, это случилось, и мы как-то ответили по-пацански, извиняюсь за сленг. Но, вот, но понятно, что сейчас мы не можем так сделать, хотя нас провоцируют на агрессию все время, как тем или иным образом выводя и подводя к какой-то точке, когда вот это вот негодование наше, особенно с расстрелянным летчиком, избитым самолетом и впоследствии расстрелянным летчиком, в общем, как-то может нас взбудоражить, да, и волна негодования поднимется до такого уровня, что там, не знаю, там, Владимиру Владимировичу народ доверится, значит, такое вот право решить там пойти войной на Турцию. Но, конечно, этого не случится, и мы принципиально не хотим ввязываться в такие вот конфликты, и, в общем-то, Сирии помогаем, потому что попросили, да, а сами вряд ли бы мы стали каким-то образом провоцировать эту ситуацию, потому что Афганистана и многих других точек хватило для того, чтобы понимать, что... Это не самое лучшее дело, участвовать,
да,
в чужих конфликтах.
Да и вообще Ближний Восток не самый простой регион.
Ну, мы здесь, потому что на самом деле, опять же, по мнению экспертов, которые высказывали эти предположения и 10, и 15 лет, и думаю, что и раньше, что там Третья мировая война как таковая может начаться только здесь, вот в этом регионе. И здесь он горячий, да, такой прям чувствовалось. Это Африка, это вот арабские страны. И это предполагалось экспертами, и много раз муссировалось везде. Но, видимо, вот как-то это вдруг концентрированно взорвалось так. Поэтому понятно, что, чтобы это предотвратить, в том числе и Россия, именно как миротворец выступает в этом смысле, мы готовы только так участвовать в этих действиях, не более как-то.
Но вот эту ситуацию, ее же можно рассматривать как такой большой слоеный пирог, потому что первый уровень, понятно, это международная политика, это большая политика, это по большому счету борьба за место под солнцем на международной арене, с одной стороны. С другой стороны, все эти санкции так или иначе будут влиять на взаимоотношения России и Турции, а связей у нас очень много, начиная от экономических, заканчивая культурными. И эти сферы тоже будут страдать.
Вы знаете, обидно то, что вот зачастую я как-то тут буквально недавно ехала в такси, и таксист, слыша, как я комментирую что-то про Турцию, мне говорит, вы знаете, я как-то подвозил вот буквально недавно туристов, и они были в каком-то негодовании, что очень резко изменилось за последнее время отношение даже рядовых граждан Турции к нашим туристам. Угу. Именно к нашим. К другим нет, а к нашим есть какая-то предвзятость, какие-то там...
Появился негатив.
Да, появился негатив, и они говорят, раньше этого не было однозначно, а вот последние полгода это вдруг начало даже на уровне обывательском таком вот. И даже вот таксист мне это сказал, услышав мой комментарий. Поэтому я сама просто в Турции была только на спортивных соревнованиях один раз. У меня было такое достаточно приятное впечатление. Правда, могу сказать, что по уровню организации...
А где, в Стамбуле?
Нет, это было в Эрзуруме, это были универсиады. И, в общем-то, они... попытались ее провести на хорошем уровне, но даже универсиада получилась, скажем так, ну, наверное, не так, как это вот обычно должно быть, но они старались, потому что они заявлялись, по-моему, на Олимпиаду хотели проводить, поэтому для них это было важно вот провести такого уровня соревнований. Это зимняя была универсиада, на минуточку. Uh-huh. Вот. И, ну, в принципе, они старались очень, тогда я помню. И, ну, так у меня были положительные впечатления от вот именно того, что люди пытались сделать, но было очень смешно, потому что логистика была никакая, все ехали в другую сторону, водители не знали, куда. Это, в общем, было так какое-то очень-очень необычно для меня, потому что когда привык...
Не очень организованно,
мягко говоря. К организации привык немножко другой, здесь было очень так... Ну, это такой восточный колорит тоже, поэтому, наверное, мы как-то это прощали, тем более знаем, что и мы иногда такое можем иногда сделать. Поэтому как-то мы товарищам здесь это прощали. Но вообще тоже был очень серьезный разговор, если говорить про Турцию, почему-то они очень негативно относились к тому, что мы поддержали вот это празднование столетия геноцида армян, что мы высказывали в прессе про это, что наш президент, в общем-то, поучаствовал в этом процессе, и они считали, что это вот нашим отношениям может навредить. Возможно, вот с этого момента, может быть, и начался отсчет, да, отсчет каких-то негативных моментов, которые, ну, та черная кошка, которая пробежала. Вот я думаю, что с этой точки, вот уже ну, в этой реальности, в этой жизни и в этом году, именно с этого момента, мне кажется, что началось какое-то недопонимание.
Да, недопонимание. Тут как бы тоже нужно понимать, в силу особенностей географического расположения, Турция и Россия всегда являлись геополитическими врагами в какой-то степени.
Да, в общем-то, да. Да, знаете, даже самое удивительное, я вспоминала тут уже совсем недавно войну, русско-татарскую войну 1877-78 год, когда, в общем-то, нас столкнули, и англичане, которые, даже помните фильм, по-моему, если не ошибаюсь, турецкий гамбит, где вот как раз момент там был отражен, когда англичане так со стороны, ну, ладно, пусть бьют друг друга, а мы, в общем, там потом посмотрим, как реагировать на это. То есть, в общем-то, сейчас мир тоже где-то так наблюдает, причем так со стороны говорит, нет, пусть они там мирятся, на самом деле, мы вот тут не участвуем, мы отошли в сторонку, потому что все понимают, что, в общем, кто виноват, и вроде как и...
Но момент получился очень пикантный, потому что Турция с 1952 года страна-член НАТО.
Так вот в том-то и дело, что тут сложно сказать, кто какую партию разыгрывал, ошибка ли это Эрдогана, потому что, в принципе, вспомните, да, мы уже тут неоднократно все цитируют, и все каналы, и эксперты во всех передачах, шоу это говорилось, о том, что там в 2012 году он сказал, ну, чуть-чуть залетели, это не считается, да, там, когда его самолет. А когда наоборот, вроде как уже считается. И поэтому я даже, когда это случилось, я тоже сразу эту новость, помянуя эти события, тогда почти трехлетней давности, я тут же в Твиттере как раз сделала эту ссылку на эту статью 2012 года, сказав, что как-то странно, опять двойные стандарты, что-то мне это напоминает. Вот, и вдруг это и в Турции тоже появились эти двойные стандарты резко. Хотя, опять же, если это чей-то сценарий задуманный и такой хорошо срежиссированный, тогда, в общем-то, это все было запланировано, но и что в ответ предполагалось, что мы прям начнем бомбить Турцию.
Да? Вот если это такая широкомасштабная провокация, то в этом отношении введение санкций, отмена безвизового режима, продуктовое эмбарго, запрет продавать турецкие туры на Новый год. Это аккуратный ответ или это уже жесткий
ответ? Это аккуратный ответ, это экономический, политический. Военный только в части того, что там связано с продажей оружия и так далее. То есть, ну, это опять же больше экономический, в общем-то, чем военный. И здесь другого не будет, вот только так пока. Ну и плюс это безопасность, потому что тоже надо не забывать, что в Турции в последнее время тоже были и террористические акты. И, в
против курдов, да, мы
я
помним.
Я думаю, что дело в том, что такая ну, близость к Сирии, возможность беженцев пересекать границу совершенно спокойно, да, зачастую. Это, опять же, в связи с тем, что были такие серьезные угрозы, в том числе россиянам, которые последовали, что нашим туристам небезопасно в этом регионе. Это именно тоже имелось в виду, а не только то, что мы вот поссорились то с Турцией, и все. Я думаю, что этот момент не надо не исключать. И вот то, что я сказала, таксисты и вот эти туристы, которые вернулись из Турции, это, наверное, один из моментов, потому что настроение, они тоже существуют. И эта близость к Сирии, она, я думаю, что отражается.
Это программа «Пиджаки». Я напоминаю, у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Координат прямого эфира 7373948, код 495. Я вижу ваши вопросы. Вы начинаете набирать наш номер телефона. Будем с вами общаться. Вы знаете, Светлана Сергеевна, что меня всегда поражало? Вот, казалось бы, мы помним события в Египте. Мы следили за тем, что происходило в Турции. Мы помним эти теракты. И тем не менее, вот какая-то загадочная наша русская душа нас всегда тянет в какие-то горячие точки. И вот наши туристы, они ездили и в Египет, они ездили и в Турцию. И сейчас вот, например, если внимательно читать Facebook, какая-то есть определенная точка разлома из разряда «Вы не сдали турецкий тур» или «Вы собираетесь, например, в Турцию, в Стамбул, вы предатели». Вы предатели, люди все равно туда едут, потому что они потратили свои деньги.
Вы знаете, вот, да, предательство, это знаете, как вот эта ситуация с допинговым скандалом, угу. когда говорят, что наши спортсмены чуть ли не все должны развернуться, обидеться, не поехать на Олимпиаду.
Да. Ну, в общем, а почему бы не бойкотировать?
И тоже там это выдается за патриотизм. Ну, я думаю, что патриотизм, наверное, рознь. Каждый человек тут, во-первых, есть внутренние какие-то свои убеждения. Кто-то может это сделать из-за патриотизма. Кстати, не удивлюсь, например, если какой-нибудь спортсмен скажет, а я там не хочу, да, вот меня убейте, страна бойкотирует, а я поеду. Да, и, кстати, такие случаи были и в Англии, когда вот бойкотировали Олимпийские игры в Москве, и люди приехали, завоевали медали, и, в общем, были практически прокляты в своей стране, но, в общем, там с течением времени и так далее все это вернулось, и они стали наравне со всеми олимпийскими чемпионами также любимы. Но вот это выбор каждого человека. Просто, вы знаете, просто человек может же любить страну, ему нравится там, и вне зависимости от того, что там произошло, он же понимает, что это, опять же, действие политиков высокого уровня, а простой народ. Причем, кстати, вот когда мы делали обращение по этой ситуации, в общем-то, как-то говорили о том, что вот даже, знаете, вот у нас было обращение и по Турции, ну, понятно, но по Черногории. Да, мы вот недавно как раз Государственная Дума делала такое заявление. И вы знаете, я прямо сразу настаивала, говорю, я просто знаю мнение народа, и давайте поднимем какие-то статистические данные, и, в общем, туда даже в наше обращение вставим, что, в общем-то, народ-то немножко по-другому на это все реагирует. И судя по тому, что, опять же, понятно, что это может быть пропаганда нашей прессы, сейчас нас можно об этом там уличить, что вот мы видим там форумы, которые показывают, люди пишут, негодуют, простые люди. Да? Понятно, это на руку России, показать вот эту сторону, что обычное население Турции, оно, в общем-то, с нами и так далее. Поэтому, в общем, всегда, когда ругаются руководители или там как-то решаются на таком высоком политическом уровне, народ это наблюдает и реагирует по-разному. И думаю, что здесь вот я бы не обвиняла кого-то там не в патриотизме, если он просто, ему нравится эта страна, он ее любит, и там или у него какой-то связи есть уже такие давнишние и дружеские, наверное, они могут поехать, просто не рекомендуется, и тут дальше, может быть, на ответственность каждого человека, если что-то случится, не дай бог, да?
Ну, смотрите, после крушения российского самолета в небе над Синаем запретили полеты в Египет. Сейчас запретили полеты в Турцию. А какова вообще альтернатива? Какая альтернатива? Вроде как бы понятно, что мы страна северная, понятно, что в какой-то степени мы все медведи, мы все из Сибири, мы не боимся холода, но ножки-то погреть в теплом море хочется. Вот куда ехать на Новый год с семьей?
Ну, во-первых, конечно, если говорить про здоровье, я бы вообще не рекомендовала никому ездить никакие теплые страны зимой, потому что это уже давно доказано, что зимой лучше, конечно, не делать такие серьезные перепады для организма, ну, климат меняя, и, в общем, ничего там, наверное, сильно хорошего для здоровья это не будет, потому что там больше, чем на одну неделю, на две, на три никто не поедет, а все остальное – это очень серьезная адаптация, и после этого еще там последствия, скажем, такого отдыха, они такие условные, и, может быть, даже хуже. Поэтому здесь я всегда предпочитала отдыхать как раз где-то на лыжах и где-то в холоде, может быть, да, но зато здоровый образ жизни, ну, через здоровье, через какие-то активные действия и так далее. А понятно, есть люди, которые все равно хотят это, реализовать эту свою мечту, поэтому, наверное, есть другие какие-то направления, которые, конечно, сейчас не сразу не подешевеют в связи с этим, вряд ли, но, наверное, ориентация может быть какая-то или переориентация, скажем, да, я вот только что вернулась с экономического форума, финансово-экономического форума в Дубае, где был он российско-эмиратский, и, в общем-то, мы со стороной и с замминистра финансов Арабских Эмиратов и так далее проговаривали вопросы, и они как раз, кстати, удивительно, я тоже сижу и думаю, вот интересно, чем Турция привлекала? Она же привлекала в том числе семейным отдыхом, о чем вы говорите. Но я думаю, что после того, как взорвался, как был в, как бы расстрелян наш самолет, а там погибло все-таки очень много детей, у людей все равно будет некий рефлекс, да? А вот еще взрослые люди поедут, наверное, и будут думать, расценивать это как там, достопримечательности, посмотреть культуру, познакомиться, не знаю, там, отдохнуть на море, то семейные люди 250 раз подумают, потому что те трагические истории, которые прошли перед нашими глазами, всех этих пассажиров, ну, это просто за гранью, да, и у многих сработает вот этот инстинкт самосохранения, а ехать ли туда с детьми. Поэтому, наверное, будут набирать какие-то другие направления, и в том числе, например, Арабские Эмираты. Почему? Потому что туда лететь 5 часов, а не как в Китае или в каком-нибудь Мексику или еще куда-то, куда, во-первых, дорого, а потом все-таки перелет очень большой с детьми.
А Арабские Эмираты, кстати, по сравнению с Турцией, 5 часов, 5 да, часов. Но, если я не ошибаюсь, это более дорогое.
Это более дорого. Причем, знаете, там 10-20 лет назад это же было дешево, и очень многие туда ездили, это был дешевый курорт, и практически даже, наверное, не менее, чем в Турцию и там Египет. Тут же там были направления, которые стоили недорого. Поэтому вот сейчас они говорят о том, что мы должны перенаправить наше внимание, это эмиратцы говорили, на семейный отдых, именно рассчитан, потому что у них все-таки там с алкоголем не очень, и они понимают, что люди, которые приезжают семейные, все-таки пить будут меньше, наверное, скорее всего. Вот. И поэтому для них это важно, да, почему, наверное, это все еще не очень привлекательно для наших туристов во время праздника, все эти вот именно жесткие арабские страны. Дело в том, что по сравнению с Турцией, там все-таки насчет алкоголя надо быть страны, да, поаккуратнее, и в самолете могут высадить уже, ну, просто тебя отправить домой, если ты в самолете начал пить. И приедешь туда, тебя могут просто арестовать, и ты никуда дальше не поедешь. Поэтому для людей, которые уже хотят себе устроить праздник души, в этом смысле Эмираты достаточно сложная история. Или там надо будет уже такими анклавами делать в расчете на вот этот контингент, и, в общем, как-то им наступать на собственное горло.
За железную проволоку, да.
Да, в общем, как-то там, видимо, придется учитывать, если эту особенность, но я думаю, что, наверное, ее не будет, поэтому вот именно тот турист, который рассчитывает на немножко такой расслабленный отдых, будет сложнее в Эмиратах. Хотя они говорят о развитии своих северных территорий, где очень бедные территории, и если туда перераспределится туризм, то там будут и предложения более дешевые, и для региона будет этого хорошо. Угу. То есть, конечно, в Дубае среднестатистическому там человеку простому, который ездил в Турцию, ну, не потянуть, да, это дорогое удовольствие, и нужно ли, может быть, как экскурсия, да, ну, наверное, не более того. А все-таки говорить о том, что нужно будет им развивать вот те части, и у них есть эти возможности, и они говорят в связи вот с этой ситуацией, что они там, наверное, будут очень сильно вот в ближайшее время думать, а у них есть такая поговорка, и зная, как строятся вот вообще Эмираты, с какой скоростью это происходит, я думаю, что, наверное, не слышали, у них в свое время было сказано так руководителям страны, что женщина за 9 месяцев родить может, вот, пожалуйста, и на свет появляется чудо, ребенок. Mm-hmm. Так, пожалуйста, и стройте тоже не меньше, ну, не больше, чем 9 месяцев. То есть это условия зачастую контракта строительной компании, которая строит.
Интересно, да. Интересно. Но это если мы говорим о Объединенных Арабских Эмиратах. А вот если что-то брать поближе, например, Болгария, Греция. Не так давно была новость, я читала в средствах массовой информации, что Израиль 2,5 миллиарда долларов выделяет, чтобы привлечь российских туристов. И сразу у слушателей все как один пытаются донести следующую логику. А где гарантия, что, например, та же самая Греция, Болгария или Израиль в какой-то момент не повернутся к нам спиной?
Ну, Израиль все-таки вряд ли, слишком много наших граждан, покинувших в свое время Россию и Советский Союз, и там очень много русскоязычных и ориентированных вообще так на Россию в том числе. Конечно, Израиль в этом отношении вряд ли повернется к нам спиной, но я надеюсь, потому что Турция – это немножко другая история. Болгария, да, вот там есть нюансы, так как, например, мы не ожидали от Черногории, например, да, что может быть такая ситуация, когда она вот тоже займет такую позицию, и руководство как-то так неожиданно для нас изменится в своем отношении к России, причем рядом сербы, которые наоборот, да, вот достаточно там какой-то еще один регион России практически.
Да, вы знаете, наверное, да, после падения самолета, после крушения,
да,
российской бомбардировщика, они разворачивали, вот особенно футбольные фанаты, очень активная такая часть, разворачивали российские флаги и писали о том, что российский пилот настоящий герой, ну, то есть прямо поддержка,
вы
поддержка
знаете,
очень,
очень серьезная поддержка, мы были там с Алексеем Константиновичем Пушковым, мы встречались там с нашей группой дружбы, ну, это большая половина из Купчино, да, удивительно, это дружба группы с Россией, то есть мы даже, когда приехали домой, говорим, подождите, нам надо срочно тоже добавлять, предлагать людям больше войти в эту группу дружбы с Сербией, потому что в российском парламенте значительно меньше людей в этой группе, но как-то не было такого, наверное, направления работы, а они вот серьезно, у них это больше 120, там, 128 или 7 человек, в общем, половина, больше половины парламента, это очень удивительно, и они реально искренне это поддерживают, просто удивительно. И я сама поражалась, и русские школы, и вот у них русская школа считается одной из лучших, и все стремятся туда попасть, и, в общем, даже они просят, а можно нам вот как бы что-то такое, чтобы больше было мест, и даже для детей, которые сербы. То же самое, кстати, в Эмиратах. Вот сейчас разговаривали с послом. Он говорит, что вот сейчас в этой ситуации, в последнее время, очень серьезно тоже они говорят о поддержке русской школы. Сами Эмираты поддерживают ее. В общем, как-то удивительно.
О чем это говорит, когда страны на международном уровне бьются за российского туриста? О том, что российский турист копит денежку и готов ее тратить. Вот такие дела. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. Мы прерываемся на выпуск новостей.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
15.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, студия Ольга Байкалова. Я напоминаю, что у нас в гостях в программе «Пиджаки» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Светлана Журова. И до выпуска новостей мы все-таки обсуждали российско-турецкие отношения и перспективы туристической области в целом. Очень многие слушатели задаются вопросом, а какие у вас планы на Новый год?
У меня планы на Новый год быть сначала в Ленинградской области, потому что у меня региональная неделя вплоть до Нового года. А потом, скорее всего, я поеду в Сочи, причем, зная ситуацию, и знаю, что, скорее всего, уже пишут про это, не очень дешевые билеты в Сочи, и уже на Красной Поляне все гостиницы забронированы. Просто это вот даже разговор о том, что сейчас не то, что там дорого или дешево, просто вообще нет мест. Угу. И придется где-то даже снимать уже внизу и просто ездить на гору, кататься снизу. Ну, в общем, для этого и были созданы там все эти электрички и так далее. В общем, вот все опробую, всю олимпийскую инфраструктуру уже в новых реалиях. Вот, потому что я раньше всегда, каждый год ездила в Сочи, жила наверху, а сейчас, скорее всего, придется это делать внизу, потому что я как-то так это не сильно спланировала свой отпуск. Теперь понимаю, что если раньше это было совершенно спокойно, там угу. за неделю, за две в Сочи можно было всегда найти гостиницу, даже во время Олимпиады, ну, вот в Олимпийский год, то сейчас нет. То есть это все забито.
Я вам даже больше скажу. Вот у нас, ну, такой популярностью, конечно, у нас красноярские горнолыжные спуски не пользуются, но сейчас тоже билеты есть всегда, нет мест, потому что люди начинают выбирать альтернативу Альпам, альтернативу Сочи, вообще альтернативу морскому теплому отдыху.
Да, потому что тоже это же семейный отдых, тут есть свои плюсы, и, в общем, научить детей кататься, если они не умели, и, в общем, как-то провести тоже неплохо время совместно, но нам здесь надо очень много, конечно, работать над инфраструктурой, это, опять же, такой период, как вот с импортозамещением, да, это такой сигнал для нашей промышленности, для нашего сельского хозяйства, в общем, себя как-то восстанавливать и развивать, то здесь для туриндустрии в том числе, для, я помню, знаю ряд губернаторов, которые говорили там еще какое-то количество лет назад, а зачем мне это нужно, пусть сами там частный бизнес и мучаются в этой отрасли. Хотя я теперь понимаю, что любому губернатору, у которого есть некая инфраструктура, позволяющая и интересные места, которые могут привлечь туристов, надо очень серьезно думать, какие программы, куда входить с участием, соответственно, с бюджетами региональными в том числе, чтобы участвовать во всем, что может, развивать инфраструктуру туристическую. Потому что там тому же там Деду Морозу, вот у меня ездили недавно друзья и рассказывали, угу. как это все там организовано, и от дешевого уровня, и до дорогого, и люди едут, и, в общем, тоже хотят, и туда на Новый год там уже ничего тоже нет, потому что для людей такая, ну, такая определенная экзотика, скажем, да, Новый год справить с Дедом Морозом, поэтому тоже интересное направление, и, наверное, тоже будет развиваться, как, знаете, там, близко к Новому году находится, угу. ближе уже некуда.
Да. А крымское направление?
Крымское направление, но в связи, да, никто же не ожидал, потому что я знаю точно, что очень многие отели Крыма были уже на Новый год раскуплены, в общем-то, люди туда тоже ехали как на отдых, и справлять уже в тепле Новый год даже в Крыму, хотя я думаю, что там еще какое-то время назад Крым зимой был не так популярен, но вот в связи с этой аварией, ну, не аварией даже, а взрывом, да, угу. то, как, конечно, сейчас многие может быть, подумают, но хотя, ну, я не говорю, что надо при встречах встречать, но все-таки за месяц, наверное, как-то это будет все налажено, и думаю, что те люди, которые купили путевки или забронировали отели, к этому времени уже будут там чувствовать себя более спокойно.
Распространенная шутка в интернете, сейчас нельзя ехать в Турцию, где было все включено, зато можно ехать в Крым, где все выключено. Это очень-очень-очень много таких шуток в интернете. Понятно, что это такая достаточно, наверное, здоровая реакция на такие вот.
Вообще, на самом деле, действительно, события. Вот как Египет, так Юмор. И Турция, и отчасти, вот я там знаю, и Мексика, наверное, да, это вот отели, где все включено. Наши граждане очень любят такие отели, особенно потому, что там включен алкоголь. Вот, поэтому вот, вот этот момент, угу. почему там выбирают, наверное, эти направления именно на праздники, потому что траты, возможно, в ресторанах, если ты будешь отмечать или там покупать сам, они значительно там превышают, возможно, а так вроде как здесь все включено. Думаю, что тут в том числе дело еще и в алкоголе.
Дело еще и в алкоголе. Друзья, программа «Пиджаки». Светлана Журова у нас в гостях. 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Пару звонков по туризму мы возьмем и уже к другой теме перейдем. 7373948, телефон прямого эфира. Наверное, интересно было бы в эфире пообщаться с человеком, который по какой-то причине все-таки собирается, например, либо в Стамбул, либо на побережье. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Елена. Конечно, я не собираюсь ни в Стамбул, ни на побережье, но я хочу сказать, первое, что фрукты в Турции были абсолютно идеального качества, это первое. Второе, то, что в Турции, конечно, были какие-то странные люди, когда вот мы ездили там на экскурсии, там какие-то двухметровые дядьки говорили, заплатите мне $5 за пакетик, понимаете, там, ну, орехов, там еще чего-то, так, конечно, Ирина, я платила, но вы же не можете сопротивляться человеку, который в два раза выше вас ростом.
Понятно, да, Ирина, спасибо, ну, опасения Ирины такие, вот сейчас мы вводим продуктовое эмбарго, у нас не будет турецких продуктов, что это значит, что у нас будут любые другие продукты, и, скорее всего, они будут дороже. Но потому что дороже логистика, дольше везти. Если, например, мы говорим о Бразилии, Аргентине.
Вот. Ну, есть, опять же, Китай, есть разнообразные азиатские страны. Думаю, что этот момент тоже может быть проработан. И та же, там, не знаю, Индия, еще откуда можно поставлять фрукты. Просто будут, вот то, что было даже в новостях, которые были буквально недавно, сказано, что будет просто меняться поставщики. И если раньше эти направления просто, возможно, не рассматривались по каким-то там причинам, ну, не только дешевизны, а может быть, удобства, да, то или какого-то партнерства многолетнего, возможно, уже и есть другие предложения, но есть вот это партнерство, и никто не хочет. Хотя, знаете, вот я помню, когда я ездила в Крым, еще когда он не был российским, и когда у меня был выбор между турецкими фруктами и крымскими, я всегда старалась купить наши, ну, то есть крымские, да, или там, ну, как-то у меня всегда все равно, не то, что там чувство патриотизма, но мне казалось, что надо есть фрукты там, где они выросли. Это такое было мое убеждение, и вообще всегда предпочитаю его там, если яблоки растут, то надо кушать их, ну, на том месте, где они выросли. Кстати, врачи тоже об этом говорят, поэтому, например, я там не злоупотребляю цитрусовыми, потому что считаю, там, это не наш фрукт. Вот, и делают там эпизодически, а предпочитаю все-таки то, что выросло на территории нашей страны.
7373948, это телефон прямого эфира. Светлана Журова у нас сегодня в гостях. Дело не в дороговизне, а в несоответствии товара за эти деньги, пишет нам Эльбарт на сайт. Турецкие продукты будут возить через Белоруссию и Казахстан. Разве не так? 66-й задается вопросом. Конечно, так. 66-й, мы, конечно, все соскучились по белорусским мидиям. Это самый распространенный, наверное, продукт, который везут из Белоруссии. Еще один вопрос, друзья, по этой теме. Хотелось бы затронуть тему дальнобойщиков. Очень много вопросов по этой теме, потому что наши слушатели по какой-то причине считают, что тема замалчивается. Она не замалчивается, мы будем о ней говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Так вот вопрос у меня простой. Вот у меня, допустим, есть родственники в Турции, и у нас с ними есть некий бизнес, скажем так, что касается там фруктов, там помидоров турецких и так далее. Ну, что мне, вопрос такой, что мне, значит, надо прекращать с ними взаимодействие семейное в свете происходящих событий?
Да, спасибо.
Ну вот как раз про это я говорила в первой части, о том, что людские отношения невозможно никакими санкциями, эмбарго и запретами каким-то образом исключить. И как раз вот это и не должно делать ни одно государство. И если у людей есть дружественные отношения, оно так и будет. К сожалению, единственное, что в этой ситуации, может быть, то, что вот не сказали в первой части, несомненно, будет страдать особенно малый бизнес, потому что особенно у которых только это и было бизнесом. То есть если какая-то компания, у которых это отчасти там часть бизнеса, это одно дело, а когда на этом построено все твое благосостояние, и тебе быстро переориентироваться, кстати, то же самое было по многим аспектам с Украиной, по многим направлениям, когда у меня ряд моих знакомых теряли, в принципе, полностью весь бизнес, и приходилось переориентироваться, искать новые варианты, но это требовало время, а у людям отдавать кредиты, и, в общем, здесь в том числе нужна поддержка, и я считаю, что тоже правительство, скорее всего, должно будет разработать ряд мер, потому что что же делать людям, которые, например, под какие-то проекты брали кредиты, и теперь, когда не по их вине, получается, они должны закрыть этот бизнес, поэтому здесь должно быть такой комплексный подход, и вряд ли, что только накладываются санкции, и ничего не предлагается еще.
Но этим у нас будет заниматься заниматься правительство, и в ближайшее время программу по Турции правительство будет нам предлагать. Сегодня буквально встретила на лентах информагентств интервью с одним из турецких фермеров, который отмечает как бы сельское хозяйство Турции, запамятовала его имя, говорит о том, что 42% вообще всей сельскохозяйственной продукции Турции отправляется в Россию. Отправляются в Россию, поэтому первая категория, по которой ударят эти санкции, это будут турецкие фермеры. Обычные люди, которые тоже от этого очень страдают.
Вот причем именно в этом-то и сложность, что это не крупные компании какие-то, а это, скорее всего, вот уровень фермерства. Ну, да, наверное, я не знаю, будут следить, конечно, за этим, но как вариант, то, что предполагают наши радиослушатели, это и возможность каким-то образом обмануть эту историю и начать это продавать через ту же Белоруссию, и, наверное, бизнесмены Белоруссии могут и воспользоваться этой ситуацией. Хотя, я не знаю, может быть, президент сделает какой-то, Лукашенко имеется в виду, какой-то запрет на это.
Могут воспользоваться, могут не воспользоваться, но главный вопрос, как выживать в условиях кризиса, и все-таки хотелось бы несколько минут посвятить теме дальнобойщиков. Вы знаете, что на протяжении уже нескольких недель дальнобойщики с абсолютно разных регионов Российской Федерации бастуют, выступают против системы Платон. Говорят о том, что в кризис дополнительные сборы, дополнительные поборы с населения, но это как-то, ну как-то это уж совсем, и это сильно давит на карман, и сейчас вся эта большая колонна, если я не ошибаюсь, стоит на трассе Москва-Санкт-Петербург, собирается приехать в Москву, проводить большую акцию протеста 3 ноября. Вообще вот как-нибудь, ну, партия «Единая Россия», Государственная Дума за этой ситуацией следит?
Несомненно, следит. Правда, действительно, это там не совсем мое поле внимания. Дело в том, что хоть рядом со мной сидят мои коллеги из комитета по транспорту, прям рядышком, но понятно, тут несколько вариантов. Это и государственный подход, и подход, опять же, вот такой общечеловеческий, потому что то, что, опять же, там, ты читаешь в прессе разнообразные мнения, во-первых, это же было не секрет, да, это, там, эта система разрабатывалась не один год, и, в общем-то, народ примерно знал, что будет и как будет, просто, возможно, не знали четко, какая будет такса, какая будет цена, но предполагаю, что, наверное, взвесив там все за и против, возможно, она может уменьшиться в любом случае, как вариант, да, как компромисс, но то, что она должна быть, но вопрос, вы знаете, тут есть очень интересный. Хорошо, если, это вот такой сейчас риторический вопрос, что если цена за проезд на 1 километр останется, как раньше, но система Платон останется,
то
закончатся ли забастовки или нет эти?
А вот этот очень тонкий, пикантный момент сейчас в средствах массовой информации.
Под контролем и так далее, что все грузы, перевозки, особенно тот бизнес, который там был не совсем белый, он выйдет на поверхность, и что, в общем-то, это и было. Но, с одной стороны, это ведь нормально, потому что так весь мир живет. И, как всегда, мы здесь немножко папуасы, и мы, в общем-то, стараемся везде как-то обойти эти моменты, и государство в том числе, при этом убиваются дороги. Вот что немаловажно, и перегруженные машины, и многое другое, и взятки на дорогах, соответственно, за то, что ты везешь больший груз, чем положено, и так далее, много чего есть. И на это как бы, насколько я знаю, да, там я в этом не специалист, сразу говорю, здесь мнение даже больше обывателя, наверное, и такого человека, который, конечно, там этими темами где-то опосредованно занимается, что даже закладывается где-то в провоз какие-то вот эти вот, значит, отдать кому-то где-то на каком-то этапе какие-то деньги. Понятно, что эта система начинает это исключать. Поэтому для ряда людей это, конечно, не может не понравиться, это однозначно. Поэтому я думаю, что в этом тоже есть вот этот подводный камень, и против самой этой системы, поэтому выплыли там какие-то фамилии, началось вот это будирование этой темы немножко по-другому уже, преподносится она по-другому. Хотя понятно, что даже тоже Москвичев, который вот рядышком со мной как раз в Государственной Думе сидит, председатель комитета, он говорит о том, что ведь эти деньги пойдут регионам на вот поддержание этих дорог. С одной стороны, вроде ты участвуешь в процессе в таком важном, да, не социальном, а для себя делаешь вот эти вот дороги и так далее. Не только государство в это вкладывается, но и как бы бизнес. Но у некоторых все-таки дальнобойщиков это бизнес их собственный, то есть это не компании крупные, это, возможно, одна машина, и он сам себе хозяин. И вот здесь вот возникает вопрос, ведь вот эта такса, она реально бьет по тем людям, у которых бизнес это вот ИП, там один человек, и у него там 1-2 машины максимум.
Тут есть еще один тонкий, и даже два, наверное, тонких пикантных момента. Во-первых, если как бы эта система будет работать в той мере, в которой предполагается, будут расти в цене продукты, потому что так или иначе перевозчик будет закладывать вот эти вот издержки дорожные. Это первое. И второе, вот когда на улице, например, выходят, ну, как мы привыкли их называть, белоленточники, пятая колонна, расшатываете лодку, угрожаете российской государственности, это одно. А другое дело, когда на улице, да не на улице, а на дорогах стоят фуры, и там обычный русский мужик, недовольный русский мужик. Вот сейчас активно пытаются дальнобойщиков называть пятой колонной, врагами народа, а это обычный русский мужик, который вышел и говорит: ребят, у нас и так нет денег, что вы делаете?
Но дело
вот
в том,
с ними что... надо как-то взаимодействовать, а главное, как?
Вообще автомобилисты и просто автомобилисты, и вот грузоперевозчики, они всегда очень активные электораты, такой вот, который белоленточниками назвать достаточно сложно. Хотя, возможно, какие-то там проявления внедрения и подстегивания там может быть, да, внутри. Но, в принципе, они не глупые люди для того, чтобы там самим иметь свое мнение. Вспомните, какие были тоже акции по правому там левому рулю и вот это вот все. То есть вспыхивало неоднократно разнообразные, там и бензин, и многое то, что вот касается автолюбителя, так как практически там каждый человек автолюбитель, так или иначе, отчасти. Поэтому это там касается многих. Поэтому эта тема всегда актуальна, и начиная от штрафов, заканчивая какими-то там изменениями в правилах дорожного движения и так далее, и там парковки. То есть это всегда тема, которая на поверхности. Это как хлеб купить, да, потому что там тема подорожания хлеба будет так же актуальна, как тема автомобилистов.
Так получается, надо все-таки как-то говорить, надо и свою позицию донести, надо понять, как власти в этом отношении взаимодействуют с обычными людьми, которые всю свою жизнь проводят на дороге.
Да, это будет какой-то вариант, должен быть компромисса, потому что это мне напоминает все равно ситуацию, в том числе, когда вот надо ли легализировать, вот опять же говоря про турбизнес, и мы сегодня говорим, да, те частный бизнес, сдачу квартир, сдачу домов там на побережье или даже в городе Москве. То есть это вопрос, потому что многие не платят налоги за это, и получается, что вроде как человек говорит: да, я зарабатываю, я живу на это, что еще государство тут от меня хочет. Но ни в одной стране мира практически этот номер бы не прошел. Это только у нас отчасти это разрешено, или там репетиторство, или еще что-то. То, что, в общем, по большому счету, человек делает, но налоги не платит. И мы не имеем свойства характера закладывать друг друга при этом, потому что это очень редко, крайне редко, когда может кто-то заложить, хотя у меня был случай, когда моя одна подруга занималась с детьми дома, и в итоге соседи ее заложили, пришел милиционер, да, ее чуть, ну, в общем, там не привлекли к ответственности за то, что она занималась с детьми, подготовки к школе.
Итак, все-таки резюмируем по дальнобойщикам. Вот сейчас, возможно, в Государственной Думе будет активно рассматриваться этот вопрос, как решать эту проблему.
Ну, это должно быть, правда, серьезный комплексный подход, и государство, и учитывая интересы людей этого бизнеса, и частные их интересы, и у ряда регионов разная ситуация. Вот что очень важно.
К сожалению, время программы подходит к концу. Это была программа «Пиджаки». У нас в гостях был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Светлана Журова. Светлана Сергеевна, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».